Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях Константин Галат, автор и директор медиапроекта Ride the Planet. И я хочу сразу вас, Костя, спросить. Я впервые в жизни слышу о существовании такого специального вида лыжного спорта, как вот внетрассовое катание. Чем оно принципиально отличается?
Есть олимпиада, а есть не олимпиада. Вот есть горы дикие, всякие разные, да, вот, в котором лазят люди. Летом это альпинисты, зимой это люди со всякими снарядами, лыжами.
Как вы в себе обнаружили страсть к этому занятию? При каких обстоятельствах это началось вообще?
Началось все достаточно давно, да, ну, с детства, папа в горы, потом...
А папа альпинист?
Папа не альпинист, папа просто увозил меня на какие-то курорты Кавказа, кататься на лыжах в детстве, в школе. Вот. Потом студенческие каникулы уже, там, копишь деньги, куда ты едешь. Вот, а потом все это как-то так естественно произошло, вернее, даже не естественно, да. То есть я был абсолютно нормальным городским человеком. Угу. Занимался дизайном, графикой, какими-то съемками и прочее. Вот, но, по-моему, жизнь как-то так пырнула с углом, и мне, в общем, сказали: парень, у тебя вот со здоровьем тут небольшие проблемы, тебе надо что-то вот в жизни поменять. Вот, и я собрал вещички, и я отправился, там, бросив там работу, какие-то семейные дела, буквально вот на полгода на Кавказ, при Эльбрусе, поселился у друга в мансарде. Угу. Вот, и за эти там 5-6 месяцев, в общем, оттуда жизнь как бы показалась немножко иной, да. То есть то, чем я занимался там до 26 лет, тот ритм, да, то те цели, какие-то вещи, вот. Все немножко затормозилось, и так стало отчетливо, да, с расстояния. Вот люди, да, с которыми вот там общаюсь, в каком ритме и прочее. Образ жизни, ну и ландшафты природы, неторопливость.
Слушайте, но ведь надо жить на что-то при такой жизни.
Да, естественно, вот как бы постепенно, да, то есть я полгода проводил в горах стабильно, в разных это уже, я уже не жил в одном месте, я уже как-то перемещался. Вот, полгода я возвращался к тому образу жизни, которым я существовал до этого, да, там, рисовал какие-то пластинки, занимался там графикой, какими-то съемками, и, соответственно, вот моя жизнь там за несколько лет начала абсолютно вот двигаться совершенно не пересекающимися какими-то вещами.
Да, да, то есть полгода вы работаете, полгода живете.
Ну, грубо говоря, работаю, я тоже там старался как-то и путешествовать, проводить время больше на природе уже, да, потому что ты в подсознании где-то держишь, что есть какая-то другая жизнь, которая начинается с середины декабря, да, все время очень сложно там переходить этот этап, но буквально 2-3 дня, и вокруг тебя уже там ледники, речки, люди, которые никуда не торопятся, вот, и как-то вот друзья даже, да, то есть я в какой-то момент пытался их, ну, то есть те люди, с которыми я общаюсь там, и с которыми я общаюсь...
Да, вы пытались
их
совместить.
Совместить, да, понял, что это не получается, наверное, не нужно, да, и постепенно как-то вот я что-то для себя выбрал.
Слушайте, а проблемы со здоровьем ушли, как я понимаю?
Я не хотел бы об этом говорить, я стараюсь просто о них не думать, да, то есть они ушли каким-то естественным образом, наверное, да, на какой-то период, ну, по крайней мере, я про них не вспоминал в горах, да.
То ну, хорошо, там... а вы сноубордист или лыжник?
Я раньше был лыжник, потом там получил какие-то жесткие травмы, стал сноубордистом, вот, стал удачным сноубордистом, у меня появились какие-то там спонсоры, да, соревнования, поездки по миру и прочее, да, ну, именно, я говорю, о фрирайде. Вот, то есть, соответственно, сейчас я больше катаюсь на доске, но, по сути, в нашем проекте вообще для меня это совершенно без разницы.
А соревнования проводятся по фрирейсингу?
Это не фрирейсинг, это фрирайд. Есть Кубок мира последние 5 лет, да, то есть это уже там телеканалы, масс-медиа.
А фрирайд это что? Это тоже езда вне трассы или это такое езда вне стиля, то есть такое свободное парение?
Нет, я думаю, что все-таки стиль есть, это одна из категорий, по которой все это оценивается, да, то есть сидят судьи с биноклями, есть вот какая-то красивая гора, которую все участники, вот, как правило, смотрят с вечера на фотографии, никто по ней обычно не катался, ну, в ближайшее время.
То есть это для всех первый раз?
Это для всех первый раз, и человек вот сидит по фотографии, выбирает какую-то линию, какую-то эстетику свою, да, свой стиль. Здесь, ну, нету шаблонов, там, есть условные очки, они как-то суммируются по 5 параметрам, но, тем не менее, это как фигурное катание, некая объективность присутствует.
Но трассу, по которой вы будете спускаться, вы выбираете только сами, да? Вот я хочу уехать из этой точки в эту точку.
Абсолютно. И насколько вы будете соответствовать, ну, этой горе, этой линии, которую вы выбрали, да, насколько вы красиво, технично, эстетично, да, у всех свой стиль. кто-то любит что-то делать расслабленно, кто-то агрессивно и прочее.
Это, помните, в «Агровисе» была такая серия книжек «Команда», и там как раз рассказывалась история человека, который спасся таким образом с помощью вот этих вот спусков от болезни. Я не помню точно, вы вряд ли это читали, хотя могли быть, наверное, прототипом. Там просто сказано, что сосредоточенные занятия вот этим сноубордом, они способны человека переменить колоссально. То есть он просто перерождается в процессе. Но это, насколько я понимаю, чрезвычайно рискованное дело. То есть там можно так переломаться, что мало не покажется.
Ну и травмы, ну, занимаясь чем-то продвинутым, любым видом, да, еще это связано с какой-то телесной там активностью, да, с какими-то, ну, потенциально опасными ландшафтами, как бы лавинами, трещинами, горами.
А на какой максимальной высоте вы это проделывали?
Вы знаете, это совершенно не важно. То есть,
это может быть любая.
Ну, то есть я много путешествовал по миру, я был там на Килиманджаро много раз, на Эльбрусе, ну, то есть без лыж, сноуборд, как просто вот организовывал всякие поездки, трипы. Вот, то есть высота, ну, катались мы в Гималаях, да, вот, в Кашмире там достаточно высоко. То есть с Эльбруса спускались, как бы люди, которые вот снимаются у нас в проекте. Ну, я хотел бы к этому там постепенно перейти.
Мы
да,
про проект сейчас поговорим, мне просто пока интересно, что это из себя представляет. Как...
Ну, это достаточно красиво. Я думаю, что это самое зрелищное, что можно представить, как бы, да, вот в зимних ландшафтах гор, да, то есть диких гор, естественных рельефах каких-то, да, где нет ничего, где люди забираются либо сами, либо они там забираются там сначала на каких-то канатках, да, там, гондолах, креселках и прочее, дальше идут пешком, выбирают себе вот эти склоны, линии, либо вертолеты, да, но это уже для толстосумов, как
правило. Спуск, как я понимаю, у вас бывает такой единственный, потому что заново подниматься это достаточно высоко, на тот же Эльбрус или на тот же Килиманджаро.
Ну, естественно, да. То нет, вы... с Килиманджаро нельзя спуститься, то есть я там три раза был, но я был там летом, там осталось немножко льда.
То есть вы, в принципе, поднимаетесь на гору достаточно долго, это занимает несколько дней. И потом за час, в общем, с нее спускаетесь.
Ну, не всегда так. Это уже какие-то суперэкстремальные спуски, которые совершаются в формате альпинизма, да. То есть, обычно это 2-3 спуска в день, но ты выбираешь районы, всегда в любых горах больших можно найти что-то вот для всех, и что-то свое, дикое, какая-то другая сторона, другой склон.
Вот но это какое должно быть чувство равновесия феерическое, чтобы на этой доске по этим горам?
Я не знаю, мне кажется, это вопрос просто
практики
и все отношения. Для меня гораздо экстремальнее вот иногда бывает в городе здесь попадать в какие-то ситуации психологические и прочее. В горах, мне кажется, система координат, при том, что она потенциально опаснее, да, ландшафты физические.
Ну,
да,
все понятно.
Законы тяготения, но ты гора, как бы, да, ты принимаешь решение, выбираешь твой опыт. Вот то, что это потенциально опасно, ну, никто про это не говорит, это действительно так.
Сколько уже у вас лет, получается, вы лет 15 этим занимаетесь?
Ну, по крайней мере, вот серьезно, когда я начал еще превращать это постепенно в профессию, да, то есть, ну, как бы гид, да, то есть брать с собой сначала друзей, то есть какие-то новые маршруты, там, какие-то поездки и прочее, потом уже, ну, каких-то, назовем их условно, людей за деньги, ну, грубо говоря, это профессия, горный гид.
А помимо горного гидства, я так понимаю, что вы снимаете кино? На эту тему.
Ну, вот я до этой жизни пришел, ну, буквально не так давно, да. То есть я просто до того, как отправиться в горы, да, занимался, я говорю, визуализацией много. То есть я работал как фотограф все эти годы. Ну, то есть пытался искать такую работу, то есть снимал несколько лет для Red Bull, да, по конкурсу там выиграл работу для европейского агентства, которое занимается экшеном всяким. Вот, то есть ездил по миру, ну, снимал какие-то экшн-съемки, сам придумал какие-то проекты, снимал каякинг там с командами, путешествовал по Европе, как бы, да, там, Норвегия, Италия, вот, Кавказ.
Каякинг – это на лодках, да,
парень? Это лодки, экстремальный сплав по бурной воде, по тоже бурной достаточно воде. Так все это насыщенно.
Ну, это, я думаю, практически смертельно. Ну, слава богу, что выживают люди, но это, я думаю, действительно очень рискованно, да?
Это риск, но могу сказать вот по опыту, да, что как раз человек, который профессионален, который с холодной головой подходит к этому, ко всему, с расчетом, вот такие люди, они сводят этот риск к минимуму, да, потому что, ну, безумцев нет, потому что люди, которые занимаются...
Никому не хочется помирать.
Да, и люди, которые участвуют вот сейчас, вот последние годы в Кубке мира по фрирайду, да, в этапах, это люди, которым, ну, не 18 лет, безумцев там нет. Это люди, достаточно состоявшиеся, потому что этот спорт достаточно, ну,
дорогой.
Скажем так, недешевый. Вот, то есть компании, ну, спонсоры, которые поддерживают этих райдеров, это их профессия. То есть они к этому идут.
Ну, вот у меня лежит информация, что 9 ноября у вас выставка в Москве открывается. Расскажите, где и что это будет такое?
скажем так, ну, к выставке надо подойти через телепроект, да, то есть буквально вот последний год.
Угу.
Вот, мы делали некий продакшн для НТВ+, вот такой лайв-проект, где команда фрирайдеров, то есть людей, профессионалов, которые, ну, занимаются этим вот долгие годы, да, либо это спортсмены, горные гиды, профессиональные операторы. Вот хочу оговориться, что люди, которые готовы вот и могут снимать что-то подобное, да, ну, то есть они, их не встретишь каждый день.
Единичны,
правильно. Они единичны, в нашей стране вот уж точно так. Mm-hmm. Потому что этот человек, который занимается съемками, да, он должен вместе с этой командой там залезть куда-то, да, мерзнуть, где-то ждать какого-то красивого снега, картинки, то есть такой же полноценный член
Участник
команды.
Участник экспедиции, да, я думаю, что, скорее всего, он должен и ездить сам, разумеется.
Не, естественно.
А вы снимали когда-нибудь с рук едучи?
Не, естественно, у каждого члена там команды, как правило, сейчас это камеры нормальная
есть,
история.
Да?
Есть на шлемные камеры, да, то есть взгляд от первого лица.
А на шлемные, то есть да. Ты можешь прям снять вот это, как оно в процессе угу. езды.
Ну, в общем, когда я придумал этот проект, не было однозначной задачи, как бы, вот сделать проект про спорт, да, потому что для нас это не спорт. Это уже, ну, гораздо дальше, чем спорт. Для людей это образ жизни.
Образ жизни.
Эти люди этим живут, да, потому что невозможно, живя там где-то в Москве, да, ну, заниматься серьезным гидством, водить, ну, то есть это люди-горцы, как правило, да, бывшие спортсмены, либо нет, они пришли к этому вот сознательно, вот, то есть создают себе эту профессию, она только создается, ну, то есть профессия горный гид вот в реестре, ну, еще до прошлого года, по-моему, вообще отсутствовала в нашей стране, то есть это было когда-то там в советские времена, был альпинизм. То есть для многих людей, для которых по факту эта профессия, это было, ну, хобби.
Нет, но видите, чтобы был горный гид, нужно, чтобы были желающие с ним ходить. Это тоже не
просто. Нет, желающие есть. Они были во все времена и есть mm-hmm. сейчас. Но просто чтобы эти гиды стали, собственно, профессионалами, да, должны ассоциации быть. То есть эти люди должны получать образование, сертифицироваться, как везде, в Европе, в Америке. Потому что в Европе это одна из самых уважаемых, ну, как бы, профессий. И в Италии, и в Австрии, и во Франции.
Да, я думаю, что это, при том, довольно дорогостоящая профессия.
Ну, получение этой профессии занимает подчас, ну, больше времени, чем обучение там высшему, там, получение высшего образования где-то здесь.
Ну, я понимаю, да, но это просто должен быть тренинг невероятный, да. Вы в одиночку в эти группы или у вас есть страхующие?
Знаете, я вот не могу сказать, что я горный гид. То есть, несколько лет назад я вот принял для себя, что это не дело моей жизни, да, потому что это огромный ответственность.
Вы занимаетесь собой,
да. Я занимаюсь собой, я занимаюсь друзьями, сейчас я занимаюсь вот телепроектом, грубо говоря, да, то есть я собрал команду людей, единомышленников,
угу.
вот, договорился там с телевидением, то есть придумал, чтобы это стало, ну, как бы интересно, да, потому что этот проект в своем роде необычный, потому что он медийный, да, то есть мы не что-то долго-долго в красивых местах снимаем, потом кому-то показываем.
Ну, если я понимаю, подождите, 10 ноября у вас премьера фильма все-таки будет большого.
Эти фильмы, они уже в огромном количестве, вот, которые мы снимали там в Японии, в Норвегии, на Камчатке, в Кашмире, да, на границе с Пакистаном и где-то на Российском Кавказе, они уже отсняты. Уже большинство эфиров там прошло за полгода там на каналах НТВ+, и прочее. То есть было там уже десятки репортажи, там, публикации в журналах и прочее.
Но большая картина, вот этот полный метр, он
полный
стартует
метр,
в космосе, да?
Да? В космосе 10 числа, 8 числа, 9 числа, вернее, на ArtPlay, в галерее «Манометр» состоится, в общем, ну, как
просто
бы результат.
Просто результат. То есть вы показываете серию снимков.
Ну, мы делаем некую экспозицию, которая будет нам, ну, немножко, мне кажется, нетипична для Москвы, да, это mm-hmm. такое, то есть мы стараемся, ну, показать, что мы делали, ну, с позиции не экшн-спорта, а с позиции, ну, что это красиво, да, потому что объективно те ландшафты, в котором нам удается бывать, да, благодаря вот нашему увлечению, они уникальны.
Ну, я так полагаю, что вы снимаете ведь не только и красивые спуски, и экстремальный спорт. Вы рассказываете как-то про эти горы, кто там живет, как оно устроено вообще.
Что да, это? Естественно. Потому что, ну, просто, я говорю, для нас спорт не интересен в чистом виде.
Да, то есть это образ жизни.
Образ жизни, те регионы, в которые мы попадаем, да, ну, то есть в Японии, на Хоккайдо мы были первые русские, да, в Норвегии, в районе там центральной Норвегии, где мы снимали и ходили там, жили на корабликах, ходили вообще в дикие горы, мы были первые русские, да, в Кашмире я там вот провел 3 раза по месяцу, но это одно из интереснейших мест и колоритных.
Да, и недоступнейших, кстати.
Да, и не так уж все сложно.
Нет, говорят, что туда у меня друг путешественник с большим трудом пробирался в Кашмир.
Ну, есть там проблемы, там периодически все эти политические индо-пакистанские конфликты.
А в Гималайи легко вы пробрались или как?
В Гималаях мы, собственно, были в Кашмире, да, то есть в Гималаях я был несколько раз до этого и снимал там кино, но
в Непале не были, да?
Я был в Непале и в Королевстве Мустанг снимал фильм, как бы, я там тоже
и
был.
И там это можно будет поглядеть, вот эти съемки ваши
непальские? Нет, 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 это совершенно не связанные вещи, это, ну, какие-то проекты отдельные, да, потому
что... Вот Непал-то интересный, на самом деле, жутко.
Непал, это, я думаю, что одна из самых интересных стран на планете.
И самых, опять-таки, недоступных. А что вы там снимали? В монастырях были?
Мы жили в монастырях иногда, там с монахами играли в футбол. Вот в Королевстве Мустанг мы были тоже там чуть ли не первые русские, потому что мы были через 3 либо 4 года, когда, собственно, Королевство Мустанг только открыли для посещения.
А до этого вообще закрытая была территория?
Да, и, собственно, вот за это время, ну, там не сильно что-то изменилось. Вот. Я не знаю, что сейчас там, но думаю, что все, вот как только китайцы пробьют туда дорогу, все сильно поменяется. Появятся ларьки, кока-колы.
Я боюсь, что они ее не пробьют. Вот чем
ну... А сами непальцы, да, то есть вот из Королевства Мустанг, грубо говоря, они не понимают, что они потеряют вот то, что они имеют уникальное, да, свой образ жизни.
Да, я боюсь, что на этом все может просто закончиться.
Вот это происходит, ну, во всех регионах мира, куда вот...
Вот это тянулась цивилизация.
Цивилизация. И надо сказать, что вот наша страна, ну, она уникальна.
В этом смысле уникальна. Она не дотянулась практически никуда. Даже до Москвы.
У меня просто был шанс еще, вот я говорю, 3 года назад я подписался в какую-то авантюру поехать в кругосветную экспедицию оператором и фотографом. Да? То есть мы пытались проехать за 1.5 года вокруг всей планеты, стартовали там с флагами с Красной площади и собирались в нее через 1.5 года вернуться. Да? То есть проехать по интересным местам, без дорог.
Проехали, ну?
Я проехал почти 4 месяца, очень устал, сбежал из экспедиции, если честно, потому что это реально было очень тяжело.
Да, да, то есть в России путешествовать очень экстремально.
Не только Россия, мы проехали Монголию, Японию, Юго-Восточную Азию,
Монголия
Лаос, Камбоджу.
Монголия тоже ахти, да.
Монголия, это, наверное, после Непала страна №2, в которую мне хотелось бы вернуться, исследовать ее, побывать.
А там много еще не исследовано, да?
Абсолютно дикие ландшафты. Я помню, когда я заканчивал институт, меня вот сорвалась по каким-то причинам, уже не помню, какая-то поездка в экологическую экспедицию МГУ. Нас должны были взять туда с приятелем, поварами, рабочими и прочее. Вот, потому что на тот момент, это в 90-х, полагали, что именно там экологический ноль планеты. Да? Это когда вот экология, как собственно, наука какая-то зарождалась, развивалась, вот... Люди ездили делать заборы грунта, земли и прочее, чтобы сделать вот некие нормативы, ну, от чего планета отталкивается в плане вот частоты эфира какого-то, среды.
Да, шикарно совершенно. А, кстати, вам не кажется, что Россия могла бы быть идеальной вообще точкой, да, хотя это очень большая точка, идеальным местом таких будущих диких маршрутов? Посмотрите на любую сельскую местность, такую 15
лет. Я в этом не сомневаюсь.
Надо шикарно отъехать. Было бы, да. Отъехать немножко, да, понимаете, просто даже вглубь Владимирской области. Я однажды ехал, помню, в Пошехоне, замечательный город, и за 2 часа встретил одну машину, один грузовик, идущий мне навстречу. Зима была вообще, чистое счастье. Вот, кстати говоря, если возвращаться к самому этому спорту, какой у вас был самый затяжной, интересный спуск, самый долгий? Просто вот здесь встал на сноуборд и здесь закончил внизу.
Ну, не знаю, мне трудно так сказать. Я думаю, это либо вот при Эльбрусе, то есть высоты там порядка там 5000, можно ехать до высоты там 1.5 километра, ну, чуть выше, да, с таким перепадом.
Три километра можно ехать?
Просто? Ну, то есть ты едешь по ледникам, разным рельефам, каньонам, ущельям, как бы, да, и вообще уникальное место при Эльбрусе. Я провел мне вот почти 9 лет и уже вот полагал, что это мой второй дом. Ну, по крайней мере, по внутреннему какому-то ощущению. Вот, но до того, как вот сейчас там начались уже год какие-то неприятные события, не хотелось бы про них говорить.
Нет,
хочется
говорю,
верить, что это все.
Вы имеете в виду Дагестан именно?
Не-не-не, я про Прельбрусь. А, Кабардино-Балкарии ущелье вот закрыто почти уже год, ну, для посещения любыми там.
А это с чем связано, интересно? С политикой какой-то?
Это политика, да, это политика какие-то там вот... Я не хотел бы про это сейчас говорить, потому что
говорить
мне это
не надо,
больно,
мне просто надо
бы, да,
это всем
много
более,
друзей,
думаю.
Потому что за вот 8 сезонов или 9 проведенных там уже, ну, интегрировался максимально, да, и вот последний сезон мы там жили уже, ну, с гражданской супругой, ее ребенок, он ходил в садик, да, ну, то есть, как бы, это уже больше, чем туризм, да, ты приезжаешь...
Ну, вы уже оседлый человек почти, да.
Ты выходишь из дома с утра, да. С каждым ты поговоришь о погоде, поздороваешься, как бы, там, о чем-то...
Интересно, а сколько времени занимает такой спуск 4 тысячи километров? Сколько это может продолжаться?
Вы знаете, это может продолжаться, там, я не знаю, там 10-15 минут, но нету такой задачи никогда. То есть это не спорт, да? То есть это нахождение в каких-то очень красивых ландшафтах, да, движение по ним.
А, то есть вы можете остановиться, естественно.
Конечно.
То есть это не сплошная трасса, как на горных лыжах, да, там вот.
Это не спорт, я еще раз говорю. То есть это путешествие, да? То есть вот каждый день ты можешь спуститься всего лишь один раз, но...
Япония меня занимает чрезвычайно. Неужели вы действительно первые русские, которые были на Хоккайдо? Мне кажется,
думаю, что... нет. Мы первые русские,
которые были в этих горах, наверное,
были в этих местах, что-то снимали. По крайней мере, японцы, когда видели нас, делали там круглые глаза.
А что это за горы? Расскажите, чего там?
Япония чем-то похожа, очень похожа на Камчатке, но несопоставима по масштабам, да, то есть это остров Хоккайдо, это такие сопки с перепадом там до 800, может быть, метров, но снежные условия, которые там есть, да, поскольку там океаническая среда, там постоянно идет снег, вот, например, в районе Нисека, да, мы провели там 9 дней, пытались что-то снимать, вот 9 дней с утра до вечера идет снег крупными снежинками, царство снега, да, влажность.
Вот. И ехать можно, тем не менее.
Да, съезжать. Ну вот если ты готов кататься по такому снегу, там, по пояс, иногда по шею, ты тонешь в нем, да, плывешь в нем. То есть это уже субстанция снежная, она чем-то вот похожа на воду, на какую-то, да.
Ну, то есть там довольно тепло при всем при этом.
Ну, это чуть-чуть ниже нуля.
Чуть-чуть минус, да.
Потом мы переместились в другую часть, это в район вулкана Асахи. Вот залезли
в него. Асахи?
Асахи, да. Угу. Вот, высшая точка Хоккайдо, откуда видно уже океан. Я думаю, даже там какие-то острова, там Сахалин. Вот, но по природе это очень близко к тому, что на Сахалине, на Камчатке.
Слушайте, ну, наверное, места изумительной таинственности, если вот так представить себе, потому что там еще и мало народу.
Ну, я бы сказал, что Камчатка уникальное место, да. То есть уникальное место Кашмир, вот из тех мест, где...
А на Камчатке вы снимали тоже, да?
На Камчатке мы снимали, естественно, с вертолетами, потому что это такие масштабы, такие, ну,
высотки снимали.
Районы. Почему? Ну, на Камчатке есть любые горы. То есть есть скальные кулуары, которые падают прям в океан, отвесно, заливы, практически. Бухты, да. То есть есть, собственно, сами вулканы с перепадом там до 3 километра, там спуски и прочее. Уникально.
Красота вот. Невероятная, конечно, да. Ну, холодно и, сильно или так ничего?
Ну, по погоде все это надо делать ближе к весне, когда весна. Более устойчивая погода, вот, и для вертолетов нужна погода, и, собственно, для катаний, и для безопасности.
Слушайте, ну кто же финансирует это? Ведь это огромные деньги.
Знаете, вот это самая сложная там часть того, чтобы собрать этот проект, состоялся, да, то есть вот для меня, по крайней мере, это то, что вот отнимает и требует очень огромного количества усилий,
да,
и энергии, как
спуски,
бы.
Я понимаю, да.
То есть, собственно, потом, когда проект стартовал в декабре, я немножко выдохнул, и я, и Дарья, которая мне во всем помогает, вот, когда собралась команда, когда вот были уже медиапланы, да, и прочие утверждены, то есть там уже стало проще, да, то есть можно работать, заниматься любимым делом, снимать, кататься и прочее, потому что в нашей команде очень многие друг друга подменяют. Райдеры берут там фотоаппараты, камеры.
А сколько у вас человек? Человек 10?
Обычно у нас ездит человек 6-7, то есть всегда ездит оператор такой надежный, хороший, вот, есть второй оператор, я много чего снимаю, когда не катаюсь. Вот,
вернемся к этому разговору ровно через 2 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях Константин Галат, автор и директор медиапроекта Ride the Planet. Вот, Кость, расскажите, пожалуйста, еще. Вот вы сейчас как раз начали рассказывать о том, как вы снимаете. Собственно говоря, как появляется картина? Как вы понимаете, что вот фильм готов? Из чего он состоит? Есть ли там фабула какая-то? Или это чисто видовая история?
История скорее репортажная, да, то есть
мы вот
поставили, нет, это не отчет экспедиции, я бы хотел, чтобы это все-таки был фильм, законченная история, чтобы человек, это короткометражки, да, то есть вот длинный фильм результирующий мы собираем только сейчас, то есть наша задача была по каждому региону снять короткометражный фильм, порядка там 17 минут, который попадал одновременно и в интернет, и на телевидении, и на всех видеохостингах появлялся. Но мне хотелось за эти 17 минут рассказать какую-то историю. То есть и людям, чтобы она была интересна не только спортсменам, да, то есть и родственникам, и друзьям, и людям разных интересов, да. Кто-то для себя увидит какую-то красивую природу, кто-то услышит музыку, кто-то услышит какие-то диалоги. Вот, потому что писать кону таких путешествий, ну, заранее прописывать сюжетные вещи, ну, мой опыт говорит, что это практически бессмысленно. То есть вот драйв ситуации, репортажный драйв, да, какие-то ситуации, красивый свет, они не всегда непредсказуемы, да. Другой вопрос, что с опытом ты понимаешь, как эти ситуации можно каким-то образом к ним стремиться, где их отлавливать, да, чтобы энергетика в картинке, в сюжете, ну, просто вот присутствовала, а ты ее просто фиксировал.
Интересно, а вот из всех этих экспедиций какая была всего труднее, всего рискованнее? Если брать именно просто факторы человеческой выносливости, опасных съездов вот этих и так далее.
Мне кажется, у вас вот немножко неправильное представление сейчас сложилось.
Потому что, о том, что мы делали, да, то есть,
нет, это страшно для тех, кто, ну, не понимает, да, то есть мне для хотелось бы, чтобы наш фильм несли скорее позитив, да, чтобы они рассказывали.
Я понимаю, что это позитив, то это экстрим, понимаете, все-таки.
Это экстрим, но это экстрим для тех, если это человек, который не представляет, как это все делать, вот попробует повторить что-то подобное, да. Для людей, которые это делают, это естественно, это нормально.
Ну, нормально. Слушайте, а вот этой акробатикой воздушной вы не занимаетесь? Вот эти все прыжки на этой доске?
Ну, с нами ездят ребята, которые все это умеют делать. Там вот в этом году, я надеюсь, поют два парня сниматься, которые, ну, готовятся выступить в Сочи 2014 в Олимпийских видах.
А там
видах.
Это есть уже такой, как вид спорта?
Да, уже есть виды лыжные, они тренируются, они в
сборной. Лыжная акробатика. Вот.
Ну, акробатика, скажем так, хавпайп, там, лыжный кросс с элементами, да, там, какие-то трюковыми. Вот, команды очень разные, то есть это вот ребята там, опытнейшие гиды, это Кирилл Анисимов, Саша Байдаев, которые горцы, которые в горах родились, они двигаются, ну, по горам вот очень органично, потому ну, что да, они горцы, они в них выросли. Вот,
то есть проводили
всю жизнь, это естественная среда, да, но вот также появляются молодые ребята, которые вот, собственно, какие-то ньюскулеры и прочее, которые другой энергетик, которым 20, да, и они вот снимаются вместе, заряжают друг друга. Каждый делает что-то свое.
Слушайте, а вот эти вот разговоры про то, что в горах действительно возникают какие-то почти наркотические эффекты, от того, что мало кислорода, или наоборот, он другой, что возникает эйфория, горная болезнь, это как-то связано или нет?
Ну, горная болезнь – это объективный фактор, да?
Да, но к эйфории не
ведёт. Эйфория, ну что, это тоже очень признано, да, и медиками, и да, учеными, и биохимиками, что при испытании каких-то вот определенных ярких впечатлений
да,
выделяется там порция адреналина, которая, собственно, помогает тебе, с одной стороны, делать то, mm-hmm, что ты делаешь, да, концентрироваться на чем-то.
А люди, живущие в горах, вот те, кого вы в Японии снимали, в Прильбрусе, это специфические люди, там, независимо от национальности?
Горцы?
Чем горец отличается от негорца?
Горец отличается чем-то, потому что условия жизни, мне кажется, да, вот из поколения в поколение...
Экстремальные, да?
Ну, скажем так, сложные, да, не uh-huh, всегда они экстремальные. Они накладывают, ну, как бы, уклад жизни, это нормально, ну, почему нет?
Люди, есть
равнинные люди, да, там нет земледелия, там пасутся бараны, и, собственно, uh-huh, с трудом, с огромным добываются корма для этих, там, я не знаю, домашних животных. Делается сыр, вот в том же Тибете, ну, прекрасно известно, да, что люди живут только этими яками или в Непале где-то, да, то есть як – это все.
Да, и они, кроме того, сами по горам успешно довольно перебирают.
Ну, да.
Яки, как я понимаю. Вот.
Естественно, эти люди, как правило, немногословно, да, но вот я просто...
Ну, там не очень разболтаешься, да.
Вот. И в идеале, да, я хотел бы, чтобы наши фильмы тоже были немногословные, да, чтобы не было каких-то...
Я полагаю, что у вас вообще там текста нет, это музыка.
Там есть музыка, если есть мысли, если человеку, который снимается в этом фильме,
Райдер, да?
Есть что сказать про Японию, про японскую кухню, либо про норвежские фьорды, ну, да, либо да, про какие-то эмоции.
Он это говорит. Сказать,
да. Он это говорит, и это всегда попадает в кино.
Грубо. Но, в принципе, это не разговорный жанр, конечно, не документальный, не научно-популярный, а это такая, в общем, такая видеопоэзия, скорее.
Ну, скорее поэзия, да, то есть мне хотелось бы, чтобы это было так, потому что эти люди, да, ну, то есть это вид искусства, они рисуют вот какие-то линии, да, на склоне, они приходят, смотрят на этот склон, ну, думают вот... Какую линию на нем нарисовать, рисуют, да, в конце дня вот можно все это сфотографировать, увидеть.
А видны вот эти все росчерки в результате? Ну,
конечно. И вот, например, трассы. Когда очень удивительно, когда я ездил на соревнования, когда вот перед контестом рано утром там все просыпаются, смотрят на эту гору, и судьи, и участники, она стоит такая девственная, нетронутая, заснеженная, все скалы, кулуары. И потом ты смотришь через 4-5 часов
на она исчерчена вся, да.
Она исчерчена прыжками, ямами какими-то и прочее. Иногда лавинными контурами там какими-то.
Кстати, вам под лавину, я надеюсь, не случалось попадать никогда?
Я не хотел бы про это говорить.
Да, но тем не менее, такой риск есть, что она может...
Такой риск есть. Я потерял много друзей достаточно за последние годы, но...
Слушайте, вот меня всегда занимал вопрос. Альпинист, идя в горы, знает, что может оттуда не вернуться. И не только лавина, да, масса есть возможностей, да, про щели, про все эти трещины,
да, я молчу. Трещины, ледники, непредсказуемые.
Кислородное голодание, там, обморожение, сердечное, все что угодно. Что заставляет людей идти на такой риск на ровном месте? Там есть действительно какой-то кайф от покорения этой вершины, или это просто поиск адреналина?
Я могу сказать только свое.
Ну, вот ваше, да, потому что вы идете на очень рискованное дело, ведь, в сущности.
Не думаю так. Я думаю, что если ты делаешь все по шагам, если ты себя к этому готовишь, ты просто движешься по какому-то пути. Да? Ну, как вот ты купил машину, ты не сел, не поехал на ней, да?
А, понятно.
Ты взял уроки, научился поворачивать налево, направо, сдавать задом и прочее. Вот, но просто стремление к каким-то вот макроландшафтам, да, где ты осознаешь, что ты, ну, я могу сказать свое, опять же, повторюсь, ощущение, что вот в таких ландшафтах, преодолевая себя, там, высоты, что-то, холод какие-то.
А да, там можно палатки. Что-то такое понять.
Вот, я просто больше ощущаю себя частью этого мира, да, свою принадлежность. Меня отпадают какие-то вопросы, там, о смысле существования, вот, которые в городе меня вот на последнее время постоянно, я должен на них отвечать, либо задвигать этот вопрос.
Потому что в городе непонятно, зачем ты все это проделываешь.
Да, непонятно, зачем я общаюсь с тысячей людей, где в горах я могу общаться с двумя, но я их выберу для общения. Да. Они, возможно, выберут меня, и вот это ценно, возможно, как бы.
И опять-таки, вот что касается этого дела, я давно очень занимаюсь проблемой перевала Дятлова, вот эту историю, вы о ней наверняка знаете. У вас есть своя версия, что там все-таки было? А могла это быть лавина, или это какая-то действительно техногенная история?
Я думаю, что это могла быть и лавина, и все что угодно.
Но ясности никакой до сих пор нет, что это было. И не будет, вероятно, никогда.
Понимаете, этот мир еще слишком мало изучен. Вот такие макроландшафты, как ледники, да, в горах, то есть, ну, говорят, что они тают, что они уходят там куда-то, да, метрами они уходят, за последние там 50 лет сильно ушли, ну, где-то они пришли, да, и что было там 200 лет назад, никто не знает, как они живут, как они движутся, на чем они держатся, да, насколько все это стабильно или нет. Это настолько вот такие умозрительные
зыбкие вещи, да,
конечно. Мне вообще кажется, что рано или поздно при таком отношении к природе, как бы, да, что...
Да мы кого-нибудь да разбудим.
Планета, как бы, просто вот сделает вот так вот.
Пожмет плечами, да.
Пожмет плечами, да, и уже поздно будет задумываться или что-то, принимать решение, да.
С вашей точки зрения, что за люди в основном туда идут? Вы говорите, что это...
Куда, в горы?
Да, вот эти люди, которые в основном все-таки состоялись, они могут себе это позволить, а что это за возраст и что это за социальная среда? Ну, откуда они?
Ну, во-первых, для того, чтобы активно заниматься какими-то вот подобными походами в горы, ну, нужно какой-то минимум там физического здоровья, да, тренированности и какого-то, вот, я не знаю, внутреннего посыла, да, выносливости, желания там, ну, я не знаю, меня вот природа, например, подпитывает, да, то есть я вот жутко измотанный, какой-то уставший, там, могу выбраться в горы, и там вдруг откуда-то после первой же ночи, проведенной в палатке на каких-то горных озёрах и без мобильного телефона, вдруг откуда-то берется бодрость, ты встаешь раньше, ты хочешь жить, ты хочешь двигаться.
Да.
Понимаешь, ты чувствуешь, то есть и мысли какие-то в голове, они каким-то образом укладываются.
Укладываются в голове более компактно, да.
Вот.
А каков должен быть рацион человека, который туда едет? Что он ест, что
мы сейчас,
он пьет?
Мне кажется, уже склонились к какому-то альпинизму. Мы занимаемся все-таки иными вещами.
Ну, иными, не иными, но вы в Японии были очень экстремальны среди.
Нет, мы не были. Мы жили в хорошем японском отеле, как бы по вечерам мы возвращались. Да, где-то мы лезли, мы можем целый день где-то лазить, но ночуем мы, как правило, не в палатках.
А снег все время при этом, да?
Ну, снег все время, да, то есть это завалено, вся деревушка завалена снегом. Вот
но
в прошлом
в принципе,
году я вот ездил вот совсем дикое место, это был именно формат экспедишн, это был плато Путорана.
Это где?
Это севернее, там, Норильска, это вот такое плато уникальное, да, когда летишь на Камчатку, это ровно полпути, и самолет пролетает над этой территорией. Это вот очень близко к Таймыру, да, это, ну, грубо говоря, север Центральной Сибири, да. Вот, это плато, оно отличается по своему характеру, по всему от других горных систем. Это какие-то древние ледники сдвигались, и вот когда находишься в горах, в ущелье, да, то есть ты понимаешь, что ты на дне, а горы над тобой. А там, когда ты вылазишь на любой хребет, ты понимаешь, что это гигантский-гигантский стол, там сотни километров, да, замерзшее такое вот царство, и в котором прорезаны вот эти ущелья, каньоны.
Там жизни никакой нет?
Там жизни нет никакой. Нас забросили друзья там больше, чем на 100 километров вглубь горного массива. Мы пробрались по каким-то каньонам. Вот там реально жили в палатках.
На вертолете вас сбросили?
Нет, мы забрасывались, пока не сошел снег и не вскрылись реки на снегоходе. То есть, соответственно, у нас было ружье, потому что могли проснуться медведи. Мы там жили в какой-то хижине охотничьей, которую раскопали, добывали там воду из озера, сверлили лунки и прочее. И ходили в горы. Пешком, да, совершали, ну, в условиях полярного дня, там, ну, 3-5 спусков на примусе готовили. Ну, то есть, вот это было реально, как бы, такая дичь.
Реально круто, да.
Вот. Ну, я не знаю, круто это или не круто.
Это очень круто.
Ну, по крайней мере, это вот в моей жизни. Мы ничего там не снимали, да. То есть, это просто была компания.
Ну, это самое дикое место.
Единомышленников, друзей, да. Вот формат уже близкий к альпинизму, да, такого экспедишн.
Но все-таки спускаться вам там удавалось несколько.
Да, несколько раз в день мы выбирали тоже на лыжах красивые маршруты. Мы обходили горы там сбоку и спускались по достаточно крутым, красивым линиям.
Изумительно вот. Совершенно. А какое зверье там имеется?
Вы знаете, там вот просто мы были в мае, да, и там хорошо, что не проснулись медведи, потому что если бы они проснулись, ну, была бы проблема с ним, конечно.
Да, я думаю.
Вот, соответственно, мы могли бы встретить там тысячные стада оленей, но они мигрировали в том году как-то вот стороной, не проходили, да, но могли бы, видели каких-то росомах, каких-то лис, зайцев, ну,
люди, птиц, ну, вообще... Люди не живут.
Люди там не живут, это там невозможно жить, там в лучшем случае 2-3 месяца в году, там люди, норильчане, либо какие-то местные там племена там выбираются на сбор, на охоту куда-то, да, так путарана абсолютно незаселена, это дикая такая вот...
Такое суровая. Огромное место, дикое, да.
Дикое, да, царство льда и снега.
Все-таки Россия велика чрезвычайно.
Россия велика и разнообразна.
Да, да? Что можно сделать с этой
территорией? И пуста.
Пусть они на эту территорию никак и невозможно заселить, собственно, с ней ничего нельзя сделать, не развести там чего-то. 3 месяца, да, она без льда стоит?
Нет, достаточно, почему? У нас есть обширные территории, я просто вот опять же начал, не закончил, что да. Вот проехав кругосветки, да, я до этого был в Японии, после был в Японии, был там и в Азии, там, вот, но вот проехав по России в течение месяца на машине, не на самолете, ее пролетев, практически всю, по бездорожью, вот, по этому самому, по Алтаю, да, потом мы заехали в Монголию, вернулись в Россию, проехали до Дальнего Востока, Хабаровский край, и старались выискивать какие-то красивые места, и, собственно, у меня был шанс увидеть собственную страну, и вот только в возрасте, там, 30 с лишним лет, я, собственно, осознал, почему она такая, да, то есть, то, что я читал Гумилёва когда-то, то, что я понял, что она такая вот непохожая, гигантская, разноплановая, и так заселена, почему она вот такая, да, то есть, и ты это понимаешь, проехав эти... Сотни и тысячи километров там вот неосвоенных земель.
А на Путаране его не снимали, к сожалению. Да, это было чисто для души. Вот жалко. Вот это
на Полярном Урале там, где-то еще.
А охота вас вообще сама вообще как занятие не привлекает?
Знаете, нет, да.
Убивать,
как-то не близко мне убивать.
Никак,
да, да, даже с рыбой у меня как-то что-то. Вот. Ну, когда совсем жизнь заставит, я там пойду ловить рыбу. Ну, вот так вот, чтобы вот целенаправленно заплатив деньги и ловить ее в пруду.
Не, небольшое.
Мне неприятно.
А вообще быть где-то одному вас, как я понимаю, не напрягает ни в какой степени. Наоборот, вам нравится вот ехать так
вот. Не могу сказать, что вот я готов куда-то уехать там надолго один, да, ну, потому что начинается так или иначе, ну, ковыряние в себе, да, то есть какое-то время, ну, мне очень комфортно одному, да, то есть я разбираюсь своими эмоциями, да, с отсутствием какого-то влияния.
Но там, потом надо прочее. Уже
но что-то... потом очень хочется просто, я вижу в общении с близкими людьми, ну, как бы, я не знаю, удовольствие в жизни.
Слушайте, а много народу из бизнеса идет в это, чтобы как-то разгрузить эмоции, чтобы тоже разобраться с собой? Это же даже целая мода на уединенные далекие поездки, часто экстремальные. Или это все-таки не бизнес?
Я думаю, что очень много людей состоятельных. Вот я просто до того, как вот придумал этот проект, да, то есть вот зимой я жил в горах и занимался все, что касалось фрирайда. Летнее время я делал программы, ну, как вот я уже сказал, про Мустанг, да, там я возил какие-то группы там на дикие острова, там, в Камбоджу и Лаос.
А в Камбодже были, да?
3 раза водил людей на Килиманджаро, да, и вот, как правило, эти люди, которые ездили со мной в эти поездки, да, то есть это люди состоятельные, потому что поездки были не дешевые. Люди очень разные, и очень многие из бизнеса, да, то есть люди, которые живут, ну, в своей нормальной среде, в очень жестком, ритмичном каком-то вот ответственном графике, да, и эти люди вот хотят проводить время свободное свое, разгружать голову именно вот таким каким-то.
Слушайте, образом. А у вас нет планов перекинуться все-таки с гор потом на джунгли, может быть, на воду, ну, какие-то довольно, более-менее так тоже труднодоступные, но менее удаленные местности. Есть ли у вас, может быть, какой-то шанс, что вы океаническую жизнь начнете изучать, или в вулканы залезать, ну, что-нибудь такое?
Почему нет? И более того, вот проект Ride the Planet, он уже сейчас распространяется и на лето, да, то есть следующим летом мы планируем с командой там лучших российских каякеров поехать там, где текут вот эти вот реки бурной воды, да, ледниковые всякие, да, и ребята будут сплавляться по ним, вокруг будут другие уже не зимние, а летние
какие-то. А вы каякинг уже пробовали, да?
Я пробовал, но это тоже очень жестко, очень экстремально. Этим должны заниматься люди, которые...
Профессиональные, да.
Это довольно трудно. То есть и шли к этому тоже долгие годы, там, тренировались, были спортсменами.
А как выглядит этот каяк, что он из себя представляет?
Каяк – это маленькая лодочка, вот, жесткая, да, она сделана из пластика. Ну, чем-то она, наверное, по форме напоминает байдарку, на которых мы все там в юности, наверное, плавали. По Карелии, где-то в Подмосковье, вот, но это спортивный снаряд, жесткий, и когда в него залазит спортсмен, ну, собственно, человек, который сплавляется по бурной воде, да, то есть каяк становится частью его тела, то есть вот...
То есть это дополнительными это... такими, да, плавательными органами.
Да, плавательным органом, и человек это частью тела, вместо ног, да, которые там жестко вот находятся, то есть это не сплавной снаряд, то есть в котором нельзя там запихать,
ну,
то,
как
тысячи
велосипед,
канов,
да,
там
да.
и прочее, как раньше люди в поход ходили.
Да, это... нет, это просто такое именно, да, плавсредство.
Плавсредство, чтобы проходить там, прыгать водопады там безумные какие-то, там 15-20-30-метровые. Вот для меня это тоже не совсем понятно, вот, хотя я с этими ребятами проехал достаточно много, да, это всегда вода там 4-8 градусов, ледниковые реки, в которой они там копошатся там по 5-6 часов в день.
Слушайте, как же можно прыгнуть 30-метровый водопад?
Вот, это вот я это тоже не понимаю, но тем не менее люди уже прыгали, американцы какие-то 50 метров, по-моему, ну...
Нет, ну и что же они получают в результате,
собственно? Ой, вы знаете, многие получают травмы какие-то. Это уже на грани какого-то, мне кажется, безумия, суицида, да. Мне это не близко.
Нет, но с другой стороны, наверное, когда потом попадаешь на ровное место относительно, то тут уже восторг ни с чем не спутан.
Не знаю, есть люди, которые прыгают там в воду со скал сейчас, вот, я не знаю, там со 100 с лишним метров, да. Есть люди, которые прыгают там, я не знаю, с каких-то... На парашютах летают над ледниками.
Не, ну человечество так устроено, что если есть гора, то оно должно на нее сначала влезть, а потом
с нее прыгнуть. Что-то с ней сделать.
Это закон, да, что-то с ней сделать, совершенно верно. А много сейчас осталось вообще в мире труднодоступных и необитаемых мест. Я думаю, большая часть сосредоточена в России все-таки.
Россия, Азия, то есть вот районы, например, на Тянь-Шане и на Памире, да, которые вообще не исследованы, очень мало исследованы. То есть там есть хребты, которые там вот. Не покорены, много вершин, как бы ущелья непроходных, какие-то горы в Пакистане.
Значит, еще раз надо напомнить, где это будет происходить. Значит, 9-го показ...
9 числа стартует недельная выставка, да, то есть, которая будет на Артплей в галерее Манометр, да. Каждый вечер там будут какие-то происходить там... Показы, музыка.
Ну, а ваши собственные работы там
семинары
будут.
По экшн-съемке, да, там будут 4 фотографа, которые участвовали в съемках моей работы. Константина Чуракова, Андрея Британишского, ну, ребят, которые вот с нами, Ивана Чудакова, Дарья Пуденко, которые с нами ездили. Вот, то есть будут, естественно, транслироваться там фрагменты видео, да, что-то не вошедшее в кино и прочее. А 10 числа хочется всех пригласить там в киноконцертный зал «Космос», где вот, собственно, будет сначала часовой лайв музыкальный концерт, как бы, да, одно из коллективов, которые давали музыку в проект.
Потому... Мне хотелось очень, кстати, узнать, какая это музыка и где вы ее берете.
Вот, музыка это тоже очень долгий процесс, мы полгода ее собирали, списывали с авторами по всему миру, ну, потому что музыка должна быть, ну, какая-то с настроением, да, и какую-то музыку мы покупали у авторов, у музыкантов, как, какие-то друзья там, музыканты русские, давали нам ее так, да, и были рады, что мы вот в такой вот теме ее используем. Сейчас я вот, ну, договорился со всеми авторами, издаю там подарочные CD.
А вообще музыка... этот ваш фильм когда-нибудь выйдет на CD? Потому что интересно было бы глянуть.
Знаете, у нас нет такой задачи. Все уже лежит на нашем сайте Ride the Planet в HD качестве.
Можно просто смотреть.
Можно просто это смотреть. Мы все это делаем, все это для
телевидения, для людей. Ну, слава богу, то есть вы не наживаете?
Мы на этом не наживаемся, у нас нет такой задачи. Наша задача как бы донести до людей вот то, что мы любим, то, что нам близко. Да, и вот так складывается, что сейчас у нас есть такой шанс. Потому что наши фильмы показали там что-то порядка 200 раз.
Я и просто смотрю, ищу ваш сетевой адрес, где
сетевой
можно...
Сетевой адрес ridetheplanet.ru.
Как бы адрес, без, котором... без пробелов. ridetheplanet.ru.
Да, right.
И сколько уже народу вовлечено в движение Ride the Planet, в общем так в целом?
По знаете, очень сложно как бы их посчитать, потому что, поскольку мы параллельно все это выкладываем в интернет, социальные группы, фейсбуки и прочее, ну, я думаю, что это там сотни тысяч, миллионы, да, сейчас подключаются все новые ресурсы, да, которые хотят, ну, видеть какой-то контент от нас, контент, фото, видео, репортажи, причем мы все это делаем достаточно регулярно, да, ну, что-то новое, свежее, интервью, кино это только, ну, один из результатов, да, то есть...
А нет ли у вас, в принципе, идеи, что это может служить психотерапией просто, да? Когда это смотришь, когда это слушаешь?
Я очень на это надеюсь, да, что вот когда человек смотрит там с бокалом пива футбол,
да, он да, портится,
вот, и когда вот начинается это, перерыв, в котором 20 минут, да, играет какая-то красивая музыка, показывает красивую природу, люди делают что-то красивое, да. Я надеюсь, что человек в этот момент не переключит канал, а именно вот что-то вот он нажмет на паузу, да, и вот погрузиться в какое-то состояние, которое, ну, позволит
футболу.
Ему... Я очень хорошо отношусь к футболу,
да,
болею за футбол.
Но там, это все-таки душевный,
не так?
Но это душевнее, конечно, вот эти такие штуки.
Смотрят. Вот, а здесь просто, ну, это не может каким-то образом не зацепить, мне кажется, да, когда это еще визуально, ну, музыка, эффект там с какой-то динамикой, с ритмикой. Единственное, в чем сложность этого проекта для меня, что он вот репортажный. Конечно, хочется вот этот красивый материал долго вот кубиками складывать, выстраивать, но мне кажется, что к этому надо прийти, чтобы...
Интересно, а Антарктиду вы не пробовали освоить? Вот там тоже ведь масса интересных.
Мир такой огромный, и так много где хочется побывать. Вот я собирался в экспедицию позапрошлым летом, меня звали снимать кино по ретроспективе какой-то русской экспедиции полярной. В Арктику, как бы, да, и я должен был полтора месяца на собачьих упряжках куда-то двигаться, чтобы искать останки какие-то этой экспедиции и прочее, но, к сожалению, вот проект не состоялся по каким-то финансовым, там, спонсорским делам.
А вы уже
делам.
Готовы были?
Я был морально готов, потому что я тоже понимал, что, ну, такой шанс, ну, бывает, наверное, раз в жизни, да, вот. Кругосветка, вот мне было очень тяжело, да, то есть вот это каждый день ехать, снимать, монтировать по ночам где-то в палатке в Монголии от генератора, дальше вот гостиницы, меняются страны, картинки. Вот, а я же был не водителем, понимаете, мне надо было все это еще видеть, монтировать, ну, как бы, да, собирать вот эти картинки в какие-то ряды и прочее. Эмоционально я очень устал, но при этом я понимаю, что вот тот проект, он меня многому, во-первых, научил, подтолкнул к чему-то, и вот такого в жизни может больше уже не повториться, да.
Нет, спасибо вам большое, вы как раз гораздо острее заставляете почувствовать всю эту неповторимость и неиссякаемую интересность. Значит, я напоминаю, что 9-го открывается выставка, да?
Нартплей.
Нартплей в манометре, а, значит, соответственно, 10-го можно будет в космосе вечером посмотреть премьеру полнометражного фильма «Ride the Planet». Вот, и мне со своей стороны очень приятно, что Константин Галат, который был у нас в гостях, не собирается останавливаться на достигнутом, потому что и Земля, слава богу, не вся еще нами загажена. Спасибо большое, услышимся через 3 минуты.